Хорошо, братья и сестры, время, чтобы мы открыли Слово Божие. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 18 глава. Снова и снова хочу обращать наше внимание на то, что Бог оставил нам бесценную книгу, которая неимоверно жива и реальна, реальнее, чем мы с вами. Она существовала до того, когда мы пришли в этот мир. Оно было Слово Божье в его устах, не написанное, потом написанное Слово, и потом воплощенное. И Слово, которое обладает неимоверной значимостью, неимоверной способностью проникать внутрь нас, внутрь любого человека и производить колоссальнейшие перемены. Самая главная перемена, которая должна с нами произойти – это наше возрождение. Самая колоссальная перемена, которая должна после этого с нами случаться, это наше освящение. Вот почему мы читаем эту книгу уже много и много и много лет. И я недавно общался с одним человеком, приглашал его в собрание, знаете, как-то сказал, в принципе, неплохо все у вас, но вот немножечко фанатично все выглядит, потому что вы за рамки Библии никуда не выходите, только Библия, 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 и вот немножечко претит. Я думаю, друзья, если бы не Библия в нашей жизни, кем бы мы были, где бы мы были, что с нами было бы? Неужели у нас найдется смелость реагировать на Слово Божие каким-то таким образом, чтобы признать ее слабой, признать ее неактуальной, признать ее несовременной? Те, кто любят Библию, они знают, насколько она драгоценна, насколько она радостна. Почитайте, как Давид восхищается Словом Божьим. Обратите внимание, насколько он влюблен в это Слово, насколько он прикован к нему. И мы на молитвенных изучаем книгу «Псалтирь», и мы видим, там много можем говорить об этом. И хотя Давид восхищался всего в основном пятикнижием, небольшой частью Библии, которая была на тот момент. И у нас сейчас вот этот вот целый комплекс Божьего Слова, в котором мы можем пребывать, изучать его, и чтобы автор этого Слова, Дух Божий, мог изменять нас. Итак, мы с вами на 18 главе Евангелия от Матфея. Наш текст сегодня будет с 10 по 14 стих. Мы прочитаем этот текст и потом немножечко вспомним сам контекст. Будем размышлять о тех истинах, которые здесь изложены. Так, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 10 стиха. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели от 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Чтобы понимать эти стихи, нам нужно мысленно, если вы помните, либо заново перечитывать начало этой главы 18, где ученики задают вопрос Христу и спрашивает насчет величия в Царстве Божьем. Во всех этих вопросах разоблачается их внутренний мир, разоблачается их состояние, то, о чем они мыслят, то, что их больше всего беспокоит. Они уже понимали, что пришествие Христа ко Кресту стремительно приближается. Их понимание политической власти, мессианского правления – уже было предвкушение, как у малых детей. Вот-вот сейчас мы откроем коробку с подарком, и мы заглянем туда, долгожданное, то, что мы обещали нам на Рождество или еще что-то. Сейчас это осуществится. Вот где-то так они чувствовали. И потом они задают вопрос, кто больше? Христос был помещен среди учеников и приблизил их к себе именно для того, чтобы работать в их сознании, в их сердце, чтобы показать им ценности Бога, ценности Царства Небесного. Им нужно было снова и снова понимать, что их взгляд на жизнь, на Царствие Божие, на мессианское правление не совпадает с Божьим взглядом. Не знаю, как вас, но меня это утешает. Потому что те люди, взрослые мужчины, которые так много, так близко были со Христом, и показано, насколько они примитивно мыслили, утешает меня в том, что Бог с нами работает, с такими же простыми, примитивными людьми сегодня. Вот почему мы здесь, вот почему нам нужно это слово, вот почему нам нужно, чтобы Бог работал в нас, изменял нас. Я догадываюсь, что у многих из нас в разуме конфликт со Словом Божьим. Потому что, когда мы его читаем, мы соглашаемся, что это Божья истина. Но почему мы не принимаем эту истину 100% и не живем ей? Потому что у нас есть своя система координат, свой вектор, по которому мы направляем свою жизнь. Это было с учениками Христа. И Христос их шаг за шагом учит, кто больше в Царстве Божьем. Он берет ребенка и показывает, если вы не умолитесь, если вы не возьмете принцип смирения, как малое дитя, вы не войдете туда. Может быть, вы думаете, что вы уже там, но вам нужно войти туда. И он показывает о всей опасности, как взрослые по отношению к детям, как зрелые христиане по отношению к новообращенным христианам могут стать препятствием. И вот этот отрывок, который мы с вами прочитали, он показывает несколько другой срез. Если там он предупреждал относительно преткновений и соблазнов, относительно борьбы с личными грехами, насколько радикально нужно противостоять им, то здесь Господь показывает, что теперь вы возьмите инициативу и станьте инструментом в Божьих руках. Вы не можете до бесконечности быть людьми, которых просто кормят из ложечки. Вы не можете до бесконечности быть младенцами. Вы должны возрастать, вы должны становиться крепкими во Христе, вы должны быть людьми, которые вырастут, и которых однажды Бог возьмет, над которыми Он работал определенное время, и будет влиять на других людей. Кстати говоря, то, кем мы сегодня являемся, мы продукт чего-то или какого-то влияния. Вы согласны с этим? Я думаю, что ваши родители больше всего влияли на вас. Потом уже школа, потом уже культура, потом уже та местность, где мы живем, религиозное какое-то окружение, светское, политическое. Мы те, кто сформированы кем-то. Представьте, если бы вы родились на острове, были только папа, мама и вы, я думаю, вы не были бы сегодня такими, какие вы есть. Наверняка вы помните людей, ну, может быть, придется вам вернуться в детство, в юность, которые впервые вам подсунули сигарету и сказали, попробуй, классно. Кто-то учил вас школу пропускать, кто-то учил, что на дискотеку трезвым ходить грех, вот, что нужно было для бодрости что-то, вот, кто-то учил воровать, кто-то еще чего-нибудь. Вот целый комплекс таких моментов. Может быть, вы сами на кого-то плохо влияли? Я знаю в своей жизни, я плохо на многих людей влиял. И очень сильно влиял. И первое дело было, когда Господь изменил мое сердце, мою жизнь. Я словно вулкан внутри меня был. Я первым делом шел к моим друзьям и рассказывал, что Бог сделал со мной для того, чтобы и они стали спасенными и свободными. Кого-то Бог спас, а кого-то нет. Кто-то во Христе, кто-то еще не во Христе. Но то, что мы здесь читаем, здесь видится эта мысль, что мы все-таки должны стать инструментом в руках Божьих. Братья и сестры, это очень важная истина. И она заключается в том, что нет более серьезнейшего понимания влияния на людей, чем влияние на их душу, на их вечность. Я снова хочу повторить и акцентировать, и сделать более сильный акцент на то, что здесь, в этом здании, или в подобных зданиях, где собираются христиане, находятся самые важные люди в этом мире. Они не рядом с Аллой Пугачевой, и не она сама, и не звезды, которые многие, к сожалению, христиане пытаются подражать, начиная от одежды до причесок, до манер поведения. Здесь самые важные люди. Они не находятся в Нью-Йорке, в ООН. Они не находятся в военных каких-то структурах. Они не находятся в университетах Гарварда, Принстона, в Ломоносова, в Шевченко, где угодно. Не там самые важные люди. Здесь эти люди. Почему? Потому что у вас есть ключ к пониманию истины. Вы являетесь инструментом в Божьих руках, чтобы быть проводником к Царствию Божьему. И представьте, будет тот день, когда я подойду к людям, которые когда-то на меня влияли. Я воздам славу Богу и обниму этих людей, которые привели меня ко Христу. Точно так же будет с вами, когда кто-то подойдет к вам и скажет: «Ты сделал в моей жизни самое ценное, ты открыл мне истину о моем Спасителе». Вот здесь, именно здесь, один из переломных моментов, где Господь готовит учеников своих, чтобы они обратили внимание, в чем суть вообще христианства. Я иногда от молодежи, и я благодарю молодежь за их искренность, что они не стесняются задавать прямо вопросы и то, что их беспокоит. Они спрашивают, однажды мне одна молодая сестра спросила: «Вы знаете, мне кажется, вот как-то христианство выглядит пресно и скучновато. Несколько вот нет какого-то адреналина. Вот читаю Библию, уже там знакомые истины». Я ей посоветовал: если ты знаешь уже эти истины, начни их исполнять. Вот начни их воплощать в твою жизнь. У тебя есть одноклассники, у тебя есть друзья, у тебя есть соседи. Начни говорить о том, кого ты лично знаешь. От одной крайности, которую Господь предупреждал, чтобы христиане не были соблазном или преткновением, или сами до бесконечности не боролись со своими проблемами, Христос говорит: вот вам путь, как от этого избавиться, и вот вам новый путь. Тот текст, который перед нами, мы видим, что там есть повеление Христа, и там есть причины, по которым люди должны исполнять эти повеления. Так, давайте снова вернемся к этому тексту. Первая часть 10 стиха. Господь очень авторитетно, очень властно и сильно привлекает внимание слушателя к этой фразе: «Смотрите, смотрите, будьте внимательны, не пропустите то, что я сейчас вам хочу сказать». И вот что он говорит: «Не презирайте ни одного из малых сих». Греческое слово «катафронео», кстати, вам не мешало бы запомнить его наизусть, которое здесь используется как «презирать», значит «смотреть свысока», «смотреть с пренебрежением», «насмехаться», «выставлять себя выше или лучше кого-то». Вот это повеление, которое должно было привлечь внимание учеников, и Господь говорит: «Смотрите, не презирайте или не возвышайтесь ни над кем, кто ниже вас». Здесь речь может идти, конечно же, о маленьких детях, но я допускаю, что в более широком контексте речь идет о новообращенных христианах, о тех людях, которые только-только пришли в церковь. Можно сказать, что для них это христианский мир, это розовые очки, где они еще смотрят на всех христиан, как на ангелов Божьих. Они смотрят на поведение людей, восхищаются ими, они смотрят за их жизнью. Я думаю, что большинство людей воспринимают, как же они сражаются со своими искушениями, как же они побеждают то зло, с которым им трудно еще справляться в этот момент. Но проходит время, когда они начинают подрастать, и они думают: ничего особенного, они такие же, как и я. Вот Христос, понимая все это, говорит: смотрите, не презирайте или не возвышайтесь ни над одним из малых сих. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на несколько сфер того, где христиане могут выказывать либо высокомерие, либо презрение, либо унижение своих ближних. Это касается и детей, которые есть в наших семьях. Самое первое, где христиане могут выражать пренебрежение, это в социальной сфере. Относительно бедных и богатых. У меня есть два отрывка, которые... Это два из многих отрывков, которые есть в Священном Писании. Послушайте, пожалуйста. Иакова, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Еще один отрывок. 1 Коринфянам 11 глава, с 20 по 22 стих. Апостол Павел уже пишет. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете, вот именно это слово опять используется здесь, церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Двух этих отрывков настолько достаточно, чтобы видеть проблему в ранней церкви по отношению друг к другу, что просто приводит в шок. У людей, кто-то очень точно подметил и сказал, хоть христиане новая тварь, но все-таки тварь. Все равно у нас остается предвзятый подход к людям. У нас остаются свои старые стандарты в жизни. И Иакову было известно, как выглядело собрание, когда входили богатые люди. Наверняка перед ним вставали, снимали шляпы свои или кипы, пожимали ему руки, обнимали, проводили вперед. Если заходил просто путешественник, который 3 дня не купался, от которого, может быть, не совсем приятно пахло, и он был пыльный, и, может быть, небритый, и, может быть, усталый, и все сразу понимали его социальное сословие. Друг, вот стань там, или сядь где-то у ног чьих-то, будь ближе к двери. И он понимает, что в данный момент христиане выражают неимоверное оскорбление по отношению к Богу, принижая или оскорбляя братьев своих. То, что пишет апостол Павел, ему была другая картинка известна. Мы уже с вами подробно изучали эту историю, смотрели, как на вечере Господней более богатые, обеспеченные люди приходили, приносили с собой тормозочки, где у них были изобилие пищи, и они собирались в каком-то определенном месте, я догадываюсь, что у них не было подобного зала, как здесь у нас. Это в чем-то доме было, в каком-нибудь таком месте, где было более похоже на жилищные условия, где были столы, скамейки, где они могли кушать и слушать проповедь, и снова общаться. Те, у кого не было еды, они просто сидели и наблюдали за теми, кто кушает. И Павел с болью в сердце говорит, похвалить ли вас за это, за такое богослужение? Не похвалю, потому что вы пренебрегаете Церковь Божью. Если у вас не было подобных вещей в жизни, вам повезло. Старайтесь сами никогда не проявлять высокомерие или оскорбление по отношению к ближним своим. Я в своей жизни пережил не раз, и некоторые моменты были достаточно глубоко ранимы для моего христианского юного сердца, когда мы пришли на одно богослужение, от нас группа новообращенных людей. Там хотелось быть максимально много в собрании среди христиан. Но нас никто не поставил в известность, что там собирается церковная элита, тоже молодых людей. Но там были дети служителей, там были дети из семей верующих родителей. Мы были, знаете, как обращенные самаряне. Вот те, кто вроде бы верующие, но все равно печать жизни стояла вот прошлое. И мы пришли на это мероприятие, вообще не подозревая. И нас выставили оттуда. И не просто деликатно и тонко, а грубо и нагло. Конечно же, мы ушли оттуда. Те, у кого нервы послабее, это сестры, они там плакали, они не понимали, что такое, что это вообще за отношения. Мы, парни, мы просто были удивлены, что, оказывается, милые слова, улыбки, взгляды, посещения, дружба нужны были только для того, чтобы мы в церковь вошли. Для того, чтобы мы приняли крещение. Как будто бы был какой-то проект работы с нами, с самарянами. Да? Вот, мы стали частью общины, и все. Они переключили свой фокус на других людей. И когда коснулся практически жизненный вопрос вот таких отношений, мы были в шоке. Я хочу сказать, что по милости Божьей мы просто не оставили церковь, мы не оставили отношения с христианами. По милости и благодати Божьей мы вот просто продолжали поклоняться Богу. Но вы знаете, вот эти шрамики, эти рубцы надолго имеют такое вот последствие в своей жизни. Я думаю, что в каком-то смысле это хороший обучающий практикум для того, чтобы самому не делать подобных ошибок. Я знаю, может быть, я лично кому-то был невнимателен. Но если такое было, это не специально. Если были какие-то, может быть, намеки на то, я искренне говорю, что это было не специально. Потому что Бог через эти проблемы учил меня лично, и эти стихи до сих пор меня учат этому. И Христос снова и снова со страниц Священного Писания обращается к моему сердцу и говорит: смотрите, не презирайте, не возвышайтесь. Социальная сфера – это очень сильная сфера. Я думаю, что вы сами замечаете людей, которые одеваются чуть-чуть лучше, чем вы, живут чуть-чуть в лучших условиях, чем вы. И есть большущее искушение к ним относиться чуть-чуть лучше, чем к тому, кто чуть-чуть меньше или ниже, чем вы. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Есть еще одна сфера пренебрежения, где христиане могут атаковать или ранить друг друга. Это сфера христианской свободы. Вот что апостол Павел пишет в 14 главе послания к римлянам, с 1 по 3 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». Я не хочу сейчас говорить о категории пищи, что можно есть или там пить. Сам принцип, который Павел показывает, саму эту идею, которую он показывает, если вы христиане, во Христе вы свободны. Вы свободны от традиций, вы свободны от разных причудливых каких-то вещей, которые могли бы навязывать вам религиозники, законники. Вы свободны. Но есть такая свобода, которая может ранить немощную совесть ближнего человека. И многие из вас знают, что уже в нашей местности христианская свобода, она приобретает... Есть такое прям даже название «дешевая благодать». Это то состояние, когда люди думают, что они теперь могут делать все то, что даже не делали до уверования. Я знаю таких людей, которые научились пить и курить в церкви. Их научили христиане, старшие братья. Они никогда не знали запаха табака, когда были неверующими людьми. Многие из них стали злоупотреблять вплоть до того, что легкие наркотики. Их научили христиане. С одним тезисом. Во Христе мы свободны. Именно поэтому Павел и Христос и многие другие апостолы говорят: смотрите, не презирайте, не станьте преткновением или давлением на совесть немощных людей. Как много сегодня людей, которые думают, что они свободны, ведут себя, словно они рабы грехов. Многие из вас уже знают, у меня очень мало историй из моей личной жизни по данной теме, но одна из них перевешивает много тех историй, которые я читал в книгах или кто-то мне рассказывал. Когда мы были студентами, жили в общежитии, у нас одна семья была, где-то они с Якутии, по-моему, где-то с тех мест. Они у себя свободно практиковали поедание собак. Вот для них это была норма. Но когда они оказались в нашей местности, где собак практически не едят, я не знаю, я не видел ни одного человека на Украине, который бы ел собак. Они вылавливали собак во дворе, сначала их кормили, этих собак люди знали по именам. А потом от этого шарика смотришь, только хвостик лежит на столе, и он разделанный, и запах там мяса по всей общаге, по всему коридору раздается. Эти вот тоненькие ребрышки, косточки лежат. И их просили, чтобы они больше этого не делали. Знаете, какой была их реакция? Во Христе мы свободные люди. И что хотим, то и делаем. Если вас это напрягает, это ваши проблемы. Уходите, пока мы кушаем. Мы вас не хотим угощать там или еще чего-то. Это именно прямая иллюстрация, которая показывает, как люди с пренебрежением относятся к другим христианам. Я уверен, что многие и многие христиане, которые с болью в сердце воспринимали вот подобные действия свободы, нарушили взаимоотношения с этими христианами. И они их не воспринимали как зрелых христиан. Еще одна сфера, о которой мне хочется сказать, отметить, пренебрежение в расово-национальной сфере. Может быть, в нашей местности это не так заметно, тем не менее, я повторюсь, для тех, кто не слышал, будет полезно, для тех, кто слышал, будет, может быть, интересно вспомнить. Когда Тахир приехал и начал заниматься вот встречей с пасторами церквей, говорить о той цели, которую он хотел бы нести, труд и служение среди крымских татар, среди исламского населения, чтобы люди познавали истину во Христе. И он много рассказывал о своем обращении, что его дедушка был исламским священником, и он знает Коран с детства. И вот большущая история о его жизни, о его опыте, об отношениях с этими людьми. На следующей встрече один из пасторов церкви сказал: «Братья и сестры, вы знаете, я начал в церкви своей учить людей, что татары тоже люди». Это пастор говорит. А что вы до этого момента думали, кто они? Я уверен, что церкви, где обращаются люди из ислама, татарское население, и где доминируют больше славян, догадайтесь, кто более важным выглядит? Конечно же, славяне. Иисус Христос же был русским. Христианство же пошло с Руси. И все же вот отсюда, корни-то отсюда. И Библию Моисей писал на старославянском. Вы не знали? Апостол Павел на старославянском писал свое послание. Это же все наше. Все приватизировано. И вот когда приходят в наш контекст люди, мы доминируем над ними. Что ты знаешь? Что ты понимаешь? Посмотрите, эта проблема не только мы сейчас страдаем. Не обязательно социальная проблема, но вот расово-этническая, она тоже имеет место. Может быть, в нашем сердце и нет каких-то прямых недовольств. Но я уверен, Бог будет посылать в вашу жизнь или в мою жизнь людей, где они будут, может быть, максимально близко к вам приближаться. И вы почувствуете, что лучше бы с ним кто-нибудь дружил другой. Вот один из отрывков, когда апостол Петр по научению Духа Святого, по особому откровению, Петра побудил прийти в дом Корнилия. 11 глава Деяний апостолов, первые 3 стиха. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, смотрите, обрезанные упрекали его». Обрезанные – это не иудеи, которые остались в иудаизме, а это христиане, которые обратились из иудаизма. Говорят: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Вот ход их мысли. Мы особый народ. Наш отец Авраам. И от Авраама пришел Мессия. И мы важные. Все остальные – это им просто нечаянный подарок для того, чтобы они примкнули к нам. И всю жизнь мы будем их учить. И как только они узнали, что Петр вообще ходил к неверующим людям, к язычникам, к римлянам, они стали осуждать его. Вот ответ Петра, 17-18 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Смотрите, видно, наверное, возможно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Я хочу вам процитировать фразу из наблюдения Махатмы Ганди. Слышали такого человека? Это один из выдающихся индийских лидеров, который делал очень много для своей страны, большущие, громадные реформации в вопросе ненасильственного протеста против дискриминации именно индийцев. Одно время он учился в Англии. Я не знаю, где после чего эти слова появились. Но послушайте, что он пишет. «Христианство – прекрасное учение, но нет лицемеров больше, чем христиане». Эти слова сказаны были после того, когда его попросили выйти из церкви, только лишь потому, что он был другого цвета кожи. Если вы почитаете, как он относился к Евангелию, к Нагорной проповеди, именно идеи реформации социальной, нравственной он взял из Нагорной проповеди. Но он так и никогда не стал христианином. Можете почитать переписку его с Львом Толстым. Они вот были приятелями на расстоянии. И они делились идеями о христианстве. Но его сердце было разбито. Только лишь после того, когда те, кто говорят, что Бог любит всех, белых, наверное, выставили его из церкви. Христиане выразили презрение. Выразили презрение к человеку, который был не похож на них. И еще одно пренебрежение или унижение, которое может быть, это сфера возраста. Вот что апостол Павел пишет, и Петр, кстати, об этом пишет в 5 главе 1 послания. И я хочу прочитать один стих, один отрывок из 1 Тимофея, 5 глава, первые два стиха. Посмотрите, Павел как наставляет Тимофея. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой». Знаете, этот отрывок заставляет думать о том, что были проблемы в отношениях в возрасте друг с другом. Что думает молодежь о людях, которым уже под 50, за 50, не говоря уже о тем, кому под 70. Вы одуванчики, да? Вы не белые, пушистые. А кто? Седые, лохматые. Вы ничего не разбираетесь в жизни. Вы ничего не понимаете в современной моде там или еще в чем-то. Вот вы какие. И когда старшие начинают учить или наставлять младших, есть сопротивление, есть реакция. И наоборот, старшие, которые смотрят на молодежь, им кажется любое их слово, любая одежда, любая прическа, все это мирское, все это кричащее, вызывающее, раздражающее, и пытаются их подавлять. И на основании этого могут быть конфликты и проблемы. Мне доводилось быть в таких церквях, где очень и очень консервативно относятся к внешнему виду. Если вам кажется, что к некоторым из вас я обращаюсь и прошу где-то там поприличнее одеваться, будьте уверены, что это маленький процент того, что я пытаюсь где-то там что-то подкорректировать. И то с любовью, для того, чтобы уже явно какие-то проблемы не выражались вот в вопросе приличия. Но там, в тех церквях, где мне доводилось быть, и моей семье, моим друзьям, вас бы отправить туда, кстати, некоторых, вот, на экскурсию месяца на два. Вы бы возлюбили нашу церковь еще больше. Вы бы поняли, что у нас самая либеральная церковь в мире, где вам не нужно вот заботиться, начиная от обручальных колец, которые нельзя носить, и косметику, и прически, и одежду, вот, образно говоря, конечно, я утрирую, но образно говоря, где на входе в собрание люди стоят с линейкой, меряют длину юбок, где есть сканеры, которые на прозрачность оценивают одежду у сестер, кстати, чаще, чем у братьев. И там главная ключевая мысль – внешность, внешность, внешность и внешность. И если ты внешне соответствуешь стандартам, неважно, много ты читаешь Библию, поклоняешься Богу, посвящен ты ему или нет, ты спасен. Твой внешний вид доказывает, что с твоим внутренним миром все в порядке. Но это неправда. Я много и много видел несчастных людей, которые одеваются правильно, у которых сердце неправильно. Заметьте, Иисус никогда не работал с внешностью. Никогда Он не беспокоился о прическе Петра, о внешнем виде Марии Магдалины. Все, что Он достигал, это изменение их сердца, их характера, изменение их души по отношению к Богу, насколько они правильно Его понимают. Вот почему Христос говорит: смотрите, смотрите, не презирайте или не унижайте и не возвышайтесь ни над одним из меньших сих. И это только часть сфер, которые есть в нашей жизни, с которыми мы с вами соприкасаемся. Вы можете составить свой личный список тех сфер, где на вас кто-то влиял, и вы чувствовали это презрение. Или наоборот, вы могли на кого-то влиять. Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели на причины. На причины, которые здесь есть в тексте, по которым мы должны стать инструментом в Божьих руках. Вот это повеление должно привести к трезвости. Это красный сигнал, который обращает внимание: стоп, смотрите, я сейчас буду говорить что-то важное. И вот это важное, то, что Господь открывает. Это со второй части 10 стиха и до конца 14 стиха. Первая причина – это взаимосвязь верующих людей с ангелами. «Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Смотрите, не презирайте. Почему? Потому что у них есть ангелы, и у них есть тесная взаимосвязь с ангелами на небесах. Для того, чтобы не говорить сейчас весь курс ангелологии, кто такие ангелы, на какие классификации они делятся, какова у них иерархия, просто хочу сказать, прочесть один стих, чтобы показать их главную функцию ангелов. Послушайте, послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Вот что автор говорит. «Они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Чисто мое человеческое любопытство. Мне хотелось бы заглянуть в мир ангелов. Знаете, они видят нас с вами. Реально, постоянно, всегда. Мы не сокрыты от них. Да, они не читают наших мыслей, они не знают наших мотиваций или желаний, но они видят нас. Они внезапно могут появиться среди нас, как ангел Гавриил появился среди Даниила, например, или среди Марии. Они знают наш язык, они могут общаться с нами, и они превосходят нас крепостью, великолепием, славой своей. Помните, как много ангелов представлены в Библии, когда они появлялись святым? Аврааму явились, он даже не узнал сначала, что это ангелы, потом Лоту явились, потом ангелы являлись Моисею, потом ангелы являлись Даниилу. Ангелы являлись и служили Христу, служили потом Павлу, служили Петру. Все эти истории показаны, что Бог берет этих ангелов, этих слуг, и отправляет их на служение к нам. Из великой любви к нам. И Господь говорит: смотрите, не презирайте, потому что ангелы их постоянно видят лицо Отца вашего Небесного. Вспомните истории, когда ангел освободил Петра, когда он был в темнице. Вспомните историю, когда Даниил был в сокрушенном состоянии, когда три его друга были на грани смерти, когда ангел в облике Сына Человеческого явился и спас их. Вспомните руку, которая писала во дворце Валтасара на стене только лишь потому, что этот языческий царь не почтил Бога и взял эти сосуды, золотые и серебряные, которые принадлежали для чести и славы Божьей. И он настолько возомнил себя, считал себя неуязвимым и непогрешимым, что Богу нужно было вмешаться в его жизнь. Вспомните царя Ирода, сына царя великого Ирода, который отсек голову Иоанну, вернее, Иакову, брату Иоанна. И когда он сел, и люди стали аплодировать ему и говорили, это не человек, говорит, это голос Бога. И сказано, ангел Господень поразил его, и, быв изъеден червями, умер. Если Бог посылает ангела в нашу жизнь, если Божий ангел является его инструментом в руках, чтобы служить нам, друзья, это путь, по которому наше мышление должно меняться, если оно еще не твердо стоит на позициях этой истины. Мы должны быть созидателями. Наша жизнь, наше служение должно быть созидающим. И Бог всегда использует те инструменты тех людей, которые святы и чисты, которые хотят подчиняться Богу для того, чтобы Бог взял вас и применял по отношению к другим людям. Я думаю, что чаще всего Бог работает в отношении нас с вами, друг с другом, используя людей, чем ангелов. Кто из вас когда видел настоящего живого ангела? Да, я знаю, я не в этой церкви задал вопрос. Есть особые церкви, где очень много, и по несколько раз в день видят ангелов. Я тоже никогда в своей жизни христианской, пусть еще она не очень большая в своем сроке, я ни разу не видел ангела. Но Бог работает друг с другом, заботясь о нас, используя и ангелов, и нас с вами. Второй аргумент. Взаимосвязь верующих с Иисусом Христом. 11 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Обратите внимание на содержание вот этой связки «Ибо Сын Человеческий» или «Потому что Сын Человеческий». Если сатана разрушает, то Сын Человеческий созидает. Если сатана губит человеческие души, теряет их, уничтожает, то Христос о себе говорит, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Если вы его ученики, учитесь у своего учителя, удаляйтесь от преткновений, соблазнов и презрения и копируйте своего учителя. Мы уже с вами размышляли как-то, когда фарисеи цеплялись к Иисусу Христу, когда они подозревали, что Он какой-то шарлатан, что Он придумал свое мессианство, что у Него там мания величия или еще чего-то, да, когда они берут Священное Писание и спорят с Ним. Как Христос мог бы их на место поставить? Это все равно, что какой-нибудь школьник, троечник, вот спорил бы с Менделеевым о том, что вот эта таблица, она вот слишком уж там, чего-то в ней не так. И давайте-ка вот в этом эксперименте сделаем так, и он его переубедит, что так будет правильно. Это даже слабое сравнение того, что можно было бы представить. Христос не Менделеев. Он творец, он все знает. Представьте себе, Христос с ними заговорил о какой-то биологии, да, о клетках, задал просто вопрос, а какая у вас группа крови? Давайте для начала так. Они бы спросили, что это такое? Ну ладно, а резус хоть знаете свой? А еще там какие-нибудь? Вот он мог бы их просто, вот просто подавить собой. Он этого никогда не делал. Вот посмотрите, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Это о Нем сказано. И Он исполнил это пророчество из Ветхого Завета. Тот, кто трости надломленно не переломит. А мы доламываем, часто доламываем. Тот, кто льна курящегося не угасит. Мы угашаем. Мы очень часто делаем людям приговор. Выносим им какое-то решение или суд. Говорим, что этот человек далек от Бога. С Христом это абсолютно не так. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И Он приводит иллюстрацию, как вам кажется, если бы у кого-то из вас, я думаю, для слушателей, для учеников в частности, это была очень понятная иллюстрация. Насчет пастбища, насчет овец, насчет того, когда одна из них, самая шустрая, выскользнет где-то вот смоется куда-то. Смотрите, задача пастуха была пересчитывать. И может быть он настолько уже знал их в лицо и понимал их поведение, кто где находится, что ему, может быть, не нужно было пересчитывать, он понимал, ага, это я не нахожу, я пошел ее искать. И он оставляет на попечение, может быть, другого пастуха, чтобы остальные не разбрелись, и он идет искать. И, как правило, эти поиски были непростыми. Но до тех пор, пока он не найдет, он не успокоится. До тех пор, пока он не приведет ее домой, он не успокоится. Это характер нашего Бога. Что мы чувствуем, когда люди покидают нашу церковь? Что мы думаем о тех людях, которые снова сатана обманул, и люди ведут греховный образ жизни, который вели до этого? Если вы сострадаете этим людям, молитесь и плачете, в вашем сердце Божий характер. Если вы звоните этим людям и узнаете, как у них дела, и приглашаете их вернуться обратно в Божью семью, вы инструмент Божий в его руках. Мне радостно снова и снова видеть тех людей, которых Бог приводит в церковь, которые после долгого отсутствия, долгих поисков, долгих ошибок, серьезных, глубоких падений, приходят в себя и по любви и заботе святых Божьих людей снова возвращаются обратно. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Мы знаем не очень много об овцах, но мы наслышаны или читали об этих животных. Самое первое, то, что я хочу напомнить, что объединяет овец, это глупые животные. Если пастух оставит их, пойдет попить водички и не вернется, они не найдут дорогу домой. Это очень уязвимые животные. У них нет способности защищаться от волков, например, или от шакалов, или в зависимости от местности, где хищники обитают. Очень слабые. Даже где бурные потоки воды, они могут умереть при обилии воды, если там не будет тихой заводи. Не зря Христос взял эти образы и применяет к церкви и говорит, что мы христиане, мы овцы Его. Мы должны с этим соглашаться. Мы немощные, мы слабые, мы глупые, мы беспомощные, мы уязвимые. Мы очень быстро выходим из этой Божьей овчарни, выходим, вылазим через забор куда-то, и потом мы поняли, что мы далеко ушли, а назад вернуться не можем. И у нас нет сил. Вот почему Давид просто ликовал. Перечитайте 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, Он покоит меня, Он заботится обо мне, Его жезл, Его посох, они успокаивают меня». Как правило, жезл или посох, они были два в одном. Одна сторона, вот эта, в которой держал пастух в руке, это был крючок для того, чтобы удерживать или доставать из кустов, куда эта овца залезла. И вот та часть, которую он опирался, когда он шел, была заточена, она была острая. Для того, чтобы останавливать овцу, для того, чтобы обратить внимание свое, чтобы она никуда не шла. Вот что его успокаивало, вот что причиняло ему глубочайшую радость. Как только я слышу постукивание по своему боку, значит, взгляд моего пастуха на мне, его взор на мне. Помните, я вам рассказывал, когда я с детьми ездил на пастбище? И вот я с этим пастухом общаюсь, а эти овцы спиной стоят, пьют воду, но время от времени они оборачиваются и смотрят, не ушел ли он. Даже тогда, когда я переоделся в эту одежду и стал их звать, так как он меня научил, ни одна из них не пошла за мной. Потому что они знают голос своего пастуха. Они знают, кто их хозяин. И ни на одной из них не было метки с краской на боку, как у тех соседей, которые там в 10 раз меньше овец было. Потому что он знает их. Великолепнейший, потрясающий образ. Он пришел взыскать, то есть отыскать, спасти погибшее. Не то, которое погибает на грани смерти, но то, которое уже умерло. Эту же фразу мы находим в истории, когда Господь провозгласил спасение в доме Закхея. Помните, мы как-то месяц назад была проповедь. Ныне пришло спасение в дом этот. Он сын Авраама, потому что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. И этот человек, этот слабый человек, который думал, что он богат, силен, популярен в обществе, на самом деле был несчастнейшим из несчастных. И в его дом пришло спасение, потому что сын Божий, сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Сегодня физически Христа нет с нами в этом мире. Знаете, как Он ищет погибших? Через наши уста обращается к тем, кто не имеет спасения. Через нашу жизнь. Я хочу, чтобы вопрос, который я задам, прозвучал не просто как вопрос, который нужно забыть. На кого вы влияете сегодня, братья и сестры? Есть ли люди, которым вы посвятили свою жизнь? Есть ли те люди, которые близки вашему сердцу, о которых вы молитесь и переживаете, потому что они вдали от Христа? Этот отрывок заканчивается тем, что когда пастух находит овцу, смотрите, что он испытывает. Он ее приносит в дом, зовет гостей, зовет друзей, радуется. Конечно же, он не радуется ей и не любит эту овцу больше, чем те 99. Если бы какая-нибудь из этой команды снова бы пропала, он снова бы пошел ту искать. Но это точно так же, если у вас в семье больше одного ребенка, и тот, кто из них начинает болеть, то родители больше внимания уделяют тому ребенку, который болеет. Я вам говорил, что наши дети иногда говорили, хорошо болеть. Папа с мамой чаще с нами сидят, больше вкусненького покупают. И вот в каком-то смысле они думают, это классно. Когда ребенок поправляется, родители счастливы. Они счастливы, что другие не болеют, но когда тот снова возвращается к такому же состоянию, это радость. Вы можете себе представить Бога, который радуется? Который может испытывать эмоции? Евангелие от Луки в 15 главе, вот эти три притчи об овце, о потерянной монете, о заблудшем грешнике, сыне, да, которые все найдены были, возвращены. Одна и та же мысль. Бог радуется. Радуется спасению грешников. И я представляю, что небеса не прекращают исполняться радости. Потому что где-то на какой-то части нашей планеты, то там, то здесь, новые и новые грешники приходят ко Христу. Новые и новые грешники отысканы им. Аплодисменты в честь Христа со стороны ангелов, которые сами радуются, не прекращаются. Сам Бог радуется этому. Насколько великая для нас честь, когда мы будем в Его руках проводником вот этих благословений для чьей-то жизни. О вашей жизни кто-то когда-то радовался, когда вы уверовали. О моей жизни кто-то когда-то радовался. Станьте инструментом в Божьих руках, чтобы радость пришла в чью-то жизнь. Третья причина, по которой мы должны быть инструментом в Божьих руках, 14 стих, это взаимосвязь верующих с самим Богом Отцом. Вот Господь говорит, так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Ни ангелы, ни Христос, ни Отец не желают смерти грешника. Я хочу прочесть один из сильных стихов, отрывков из Ветхого Завета. Откройте со мной, пожалуйста. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 8-9 стих. Это применение для нас. Это выводы, которые мы должны сделать из этого отрывка. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 8-9 стих. «Когда я скажу беззаконнику», это прямая речь Бога к пророку, «беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. Есть ли еще более сильные слова о нашей ответственности, чем подобные? В Новом Завете апостол Иаков пишет, 5 глава, 19-20 стих. «Братья, если кто уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Кто это может сделать? Мы с вами. Посмотрите, что Павел пишет, Галатам, 6 глава, 1-2 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, смотрите, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Это то, что нам нужно. Носить бремена друг друга. Быть рядом друг с другом. Быть инструментом в его руках. Быть теми людьми, которые, подобно Учителю, подобно Христу, будут заботиться о людях. Начните, друзья, влиять на тех людей, кто может быть обделен вниманием. Время от времени мы говорим в церкви. Если заметили нового человека, подойдите, поздоровайтесь с ним. Спросите, откуда он. Я знаю, что может быть встречный вопрос, а можно у вас переночевать? Или вот я паспорт потерял, уже месяц езжу, и мне негде там работу найти. Вот мы где-то вот побаиваемся, что... Отправляйте тогда таких людей ко мне. Скажите, вот все вопросы с ночлегом или там с паспортами наш пастор решает. Или к Николаю Дмитриевичу, или еще кому-то. Спросите просто духовно его жизни, кто он и где он, знает ли он Бога, читал ли он когда-нибудь Евангелие. Не бойтесь. Потому что может быть такое, когда человек скажет, я к ним входил в церковь год, но никто никогда ко мне даже не подошел и не поздоровался. Это только начало заботы и внимания. Проявляйте эту любовь. Станьте инструментом в руках Божьих. Бог берет инструменты, который он постоянно очищает, словно стакан или словно какую-то чашу для того, чтобы наливать свою воду, чистую. Грязные, нечистые, разбитые, они стоят на полке, не в употреблении. Это то, что Павел писал Тимофею. Я хочу призвать всех вас к молитве, чтобы Бог прославился в нашей жизни, в нашем служении. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты подарил нам этот воскресный день, в котором мы можем быть вместе, видеть лица друг друга, видеть радость и благодать Твою, которую Ты являешь нам. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты нам оставил, за каждую истину, которая по-особому звучит каждый раз, когда мы соприкасаемся к ней, с ней, которая проникает в наш разум, в нашу совесть, в нашу волю. Благодарим Тебя, Господи, за этот текст. Славим Тебя, что Ты с властью можешь только один давать повеление, наставление своему творению, своим ученикам и своим последователям. Мы благодарим Тебя за эти слова предупреждения, которые Ты нам сегодня сказал, чтобы мы не презирали никого из ближних своих, ни детей, которые есть в наших семьях, ни тех новообращенных христиан, которые есть в нашей церкви, ни тех новых людей, которые еще придут, ни друг друга, которые уже стойки в вере, для того, чтобы не оттолкнуть их. Но напротив, Господи, на своем личном примере Ты показываешь, как Ты благ, милостив, терпелив, мудр, внимателен ко всем тем, кто заблуждается, падает, согрешает. Ты Сам был инструментом в руках Отца, Господь, для того, чтобы достигнуть нас. И Ты покорил сердца наши любовью Своей. И Твой Дух Святой, который есть Дух любви, милости, истины и благодати, живет в нас. И изменяй нас, Господь, чтобы мы не себя проявляли, а Тебя. Чтобы мы были Твоим инструментом, чтобы приносили славу Твоему имени, чтобы на небесах, Господь, была непрекращающаяся радость о каждом спасенном грешнике и о каждом грешнике, который сбился с пути и вернулся в дом Твой. Хвала Тебе, Боже, за Твое великое, доброе и чудное сердце, которое обращено грешникам, чтобы бесконечно их миловать, любить, прощать и исцелять. Доколе мы живы, Господь, изменяй нас. Пока мы дышим, пока мы видим, пока мы ходим, пока мы живем на этой земле, Господь, употребляй нас для Твоей славы. До того славного дня, когда Ты отзовешь нас в свое присутствие. Пусть огонь в наших сердцах и любовь, Господь, отображает Твой свет, Твой характер и Твою благодать. Мы молимся во имя Триединого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.